Приветствую вас, братья и сестры. На самом деле для меня тоже всегда стресс стоять здесь. Особенно, когда люди хорошо знают Писание, и много людей, которые там где-нибудь, например, учились, мне все время кажется, что меня будут всегда вот так вот прям проверять каждое слово. Мы сегодня собрались вот в этот день для того, чтобы благодарить Бога за то, что Он сделал в нашей жизни. И на самом деле нам каждый день есть всегда за что благодарить, и я хотел бы сегодня говорить с вами о благодарном сердце, вот, потому что Бог очень много всего сделал в нашей жизни, и Он продолжает это делать, и кроме этого Бог дал людям такие повеления, да, чтобы они собирались. Если вы помните, израильский народ, он должен был собираться 3 раза обязательно в Иерусалиме. В частности, мужчины должны были приходить туда. Было несколько праздников, и один из праздников назывался праздник Кущи, что ассоциируется, по всей видимости, с тем праздником, который мы сегодня празднуем. В этот день очень много людей собиралось в Иерусалим. Это был самый любимый праздник для иудеев, не знаю почему. Вот. Они ставили палатки, и суть этих палаток была, если вы знаете, они должны были вспоминать о том, что Бог провел их через пустыню. Они там 40 лет жили в палатках. И Бог, вопреки здравому смыслу, да, ну в пустыне что там может быть? Колючки. Но люди не верблюды, чтобы этими колючками питаться. И 40 лет Бог питал их в пустыне. Он заботился о них. 40 лет Он давал им воду, Он давал им все необходимое. Они ели хорошую вкусную пищу, они пили хорошую воду, вот. Но люди при этом умудряются, вопреки всему тому, что Бог им дает, они умудряются быть неблагодарными. Они хотят снова что-то получать, но они мало готовы что-то отдавать. И даже отдавать в виде устной формы. Я хотел бы с вами сегодня прочитать один из псалмов. Я обратил внимание на то, как много псалмов воздают благодарность Богу. Благодарность Богу за многие вещи, за Его характер, за Его величие, за Его красоту и за то, что Он делает в жизни людей. Один из псалмопевцев, вы знаете, это Давид, это широченное сердце. Человек, который видел Бога, наверное, очень сильно видел Бога. И Его благодарности можно учиться. Глядя на Него, мы можем проследить свое сердце. Благодарность – это отличительная черта христианина. Если вы помните, в послании к Тимофею апостол Павел говорит о том, что будет в последние времена. Он говорит, люди будут горды, надменны и там же неблагодарны. Неблагодарность – это свойство гордых и надменных людей. И в противовес, как антоним, благодарность – это свойство кротких и смиренных людей. Это люди, которые понимают, что кто-то в их жизни поучаствовал. Они, может быть, или видят, или не видят участие кого-то в их жизни. Это может быть маленькое какое-то участие, это может быть большое участие. Мы все учим своих людей быть благодарными, да, когда они что-то получили. Дети, они просто берут и не думают. И наша задача – научить их быть благодарными. Но одно дело – научиться просто говорить спасибо. А другое дело – научиться быть благодарным от сердца, от всего сердца. Действительно увидеть цену того дара, который мы получаем, и воздать Богу благодарность, быть благодарным от сердца. Я хотел бы с вами прочитать один из псалмов. Если вы знаете, псалмы, они классифицируются на разные, так сказать, темы, подтемы. Вот, есть царские псалмы, есть пророческие псалмы, и вот есть благодарственные псалмы. И один из псалмов я хотел бы сегодня с вами прочитать, чтобы мы, вот, читая его, увидели, может быть, там себя и увидели свое сердце в свете этого псалма. Псалом 39 с 1 по 18 стих. Начальнику хора Псалом Давида. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас, кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел, Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал, вот, иду, в свитке книжном написано мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом, я не возбранял уста моим. Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем. Возвещал верность Твою, спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня». Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно, ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня, Господи. Поспеши на помощь мне, да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели душе моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающую мне зла». Да смятутся от посрамления своего, говорящие мне «хорошо, хорошо». Да радуются и веселятся тобой все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно «велик Господь». Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли. Я разбил этот псалм на несколько частей, и хотел бы обратить наше внимание на некоторые детали этого псалма и посмотреть, о чем он говорит и как Давид открывает здесь свое сердце. И первое, на что я хочу обратить внимание, то часто к чему призывает Господь нас, это к воспоминаниям. Посмотрите, о чем говорит Давид. Первое – это благодарные воспоминания. Он смотрит назад, и он видит, что Бог сделал в его жизни. Честно, когда я читаю эти несколько стихов, мне поневоле вспоминается то, через что мне пришлось пройти когда-то в моей жизни, до того, как я уверовал. Потому что Бог когда-то достал меня, и мне есть что вспоминать. И оглядываясь назад, смотря на всю свою жизнь, я вижу, как много в действительности Бог сделал чудес. И можно было бы, как говорит Давид, проповедовать о них, но их огромное количество. Посмотрите назад на свою жизнь. Скажите, много ли вы видите в своей жизни, как Бог работал с вами? Вот сейчас сосредоточьтесь на том, что Бог уже сделал в вашей жизни. Скажите, часто ли вы это делаете? Давайте прочитаем. Смотрите, 2-4 стих говорит. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Давид описывает случай из его прошлого, в котором он оказался. Он оказался в столь сложных для него обстоятельствах, которые он сравнивает со страшным рвом или тенистым болотом. Ну, представляя себе страшный ров или тенистое болото, мы сразу можем себе представить, что это какая-то глубокая яма, из которой человек самостоятельно выбраться не может. Дальше он продолжает, он не просто говорит, это страшный ров, глубокий ров, он говорит, это тинистое болото. Если вы когда-то попадали в такие места, то это то место, где чем больше ты шевелишься, тем глубже ты вниз уходишь. Там нельзя шевелиться. Если ты уже попал, жди помощи. Но все твои попытки выбраться оттуда только будут углублять тебя все ниже и ниже до тех пор, пока ты не окажешься полностью там. И вот Давид, он говорит, я был в таких обстоятельствах, в которых я понимал, что если не придет кто-то и не вытащит меня отсюда, это плачевно для меня закончится. Но если в этих обстоятельствах кто-то, кто мог бы вытащить его? Мы читаем несколько случаев других людей, которые оказывались в ямах. Один из таких примеров описан в книге Иеремии, 38 главе, 4-6 стих. Посмотрите, здесь написано. «Тогда князья сказали царю, да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова». Ибо этот человек не благоденствие желает народу сему, а бедствия. И сказал царь Сидекия, вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам. Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь. И погрузился Иеремия в грязь». В то время были такие ямы, куда опускали людей, и цель это была вот унизить еще больше человека. Сегодня это, наверное, когда мы представим в тюрьме, и там есть отдельная камера для провинившихся людей. Их туда отправляют, чтобы им там еще хуже было. Одиночная камера, да, еще говорят. Вот тогда были ямы. И здесь не просто яма, здесь написано о том, что в этой яме была грязь. Если вы будете читать дальше, то нашелся человек, который узнал, что Иеремию пустили в эту яму, и он пришел тогда снова к царю и говорит, он же там умрет. И тогда его вытащили из этой ямы. Есть еще одна история, она описана в книге «Бытие», 37 главе, 23-28 стихом. «Когда Иосиф подошел к братьям, они сорвали с него одежду, ту самую богато украшенную одежду, что была на нем, и бросили его в колодец. Колодец был пустой, без воды. Они сели за еду, и тут увидели караван измаильтян, идущий из Галаада. Их верблюды были нагружены специями, бальзамом, мирой, которую они везли в Египет. Иуда сказал братьям, какая нам польза, если мы убьем нашего брата и утаим это? Лучше продадим его измаильтянам и не станем поднимать на него руки». Ведь он наш брат, наша плоть и кровь. Братья согласились с ним. Когда мадианские купцы проходили мимо, братья вытащили Иосифа из колодца и продали измаильтянам за 20 шекелей серебра. Измаильтяне взяли его в Египет. Обратите внимание, что обе эти истории показывают безвыходное положение человека. Все люди ненавидели Иеремию. И у них были связи с царем, у них была власть. Этот царь говорит, я не могу ничего сделать против вашей воли. И казалось бы, что может сделать Иеремия? Знаете, здесь интересно, текст, второй стих, он переведен так. «Твердо уповал я на Господа». Но с оригинала там фраза по-другому немного звучит. Она звучит так «Ожидай, я ожидал». Другими словами, эти люди, вопреки вот тем обстоятельствам, в которых они находились, это безысходные обстоятельства. Представьте себе, Иеремию опустили в грязь, колодца Иосифа опустили в колодец, причем предварительно раздев его. Разве это не унизительно? Знаете, недавно мне рассказали интересную историю. Я не знаю точно, насколько это правда, но это один из известных и очень влиятельных историков в Израиле. И он говорит, что Иисуса Христа перед тем, как его казнили, его тоже опустили в яму. И снова же цель того, что его опустили, это было еще больше унизить и показать беспомощность человека. так делали с людьми, которых ни во что просто не ставили. И вот представьте, этот бедный юноша, оказавшись в глубокой яме, абсолютно голым, его ко всему еще и продают как раба. Скажите, вот попробуйте себя представить на секунду в этой ситуации. Скажите, есть ли какая-то надежда? Ну, если у нас нет Бога, надежды нет. Но вот здесь вот на самом деле вскрывается то, насколько мы способны уповать на Бога. Да, Бог может допустить, чтобы его дети окунулись очень низко. Но как дальше поступает его дитя? Ожидая, он ожидал. И заметьте, Давид здесь, он говорит, «Я не обратился к гордым и лжецам». Он не искал помощи от людей. Он не пытался обойти, попытаться решить эту ситуацию самостоятельно. Он просто сидел и ждал помощи от Бога. Он понимал, что он, в принципе, ничего и не может. Бог воспитывает так нас. Но Бог через это показывает свое величие, свое могущество, свою силу. Когда Он допускает нас дойти до тех обстоятельств, когда мы разводим руки и говорим «я не могу», Бог приходит в этот момент и говорит «я могу». И вот что можем увидеть дальше. Смотрите, в этой ситуации, да, когда человек опускается, это, может быть, не обязательно была яма какая-то, в буквальном смысле. Да, это, мы все-таки понимаем, что псалмы – это фигуральный язык, и, возможно, Давид имел что-то другое. Мы не читаем, что его где-то опускали в яму, хотя, возможно, кто-то и готовил для него яму. Но говоря об этом, можем себе представить о том, что это может быть какой-то, например, наш неисповеданный грех или грех, который мы не можем отпустить, когда мы находимся в этой яме. Для нас эта яма может выражаться в разных ситуациях. Это могут быть проблемы с людьми, которые нас не любят и всячески пытаются нам навредить. Но каким-то образом мы очень слишком, может быть, с ними связаны. Это могут быть семейные проблемы. Глядя на жизнь Давида, мы видим, что он, можно сказать, в каком-то смысле много раз оказывался в такой яме. Он убегал от Саула, его хотел убить собственный сын Авессалом, вы помните. У него были проблемы там с Версавией, с детьми, царь за ним гонялся. Много проблем было. Много проблем было. То, что можно назвать глубокой ямой и тенистым рвом. Когда мы смотрим на жизнь других людей, мы видим, как многие люди оказываются в таких ситуациях, особенно верующие люди, которые оказываются в таких ситуациях. Я помню, читал книгу Алексея Ивановича Коломийцева «Пленник книги», может быть, кто-то из вас читал, и самая вот сильная история, которая меня впечатлила, она просто не выходит из моей памяти, это когда они... Представьте, у него уже четверо детей, и они поехали, если я не ошибаюсь, в район Новороссийска. И там Алексею Ивановичу нужно было поехать встретиться с братьями. Все это было тайно, если вы помните, за ними охотились КГБшники. И он на время оставил свою жену с четырьмя детьми в бараке, разрушенном бараке. Это просто был барак. И где-то в метрах 50 от него был такой же разваленный туалет. Вот. Это было уже ближе к зиме. Он оставил свою жену и говорил, я скоро вернусь. Жена, естественно, надеется на то, что он скоро вернется. Но в этот момент встреча не удалась, и его взяли КГБшники. Естественно, что КГБ тогда, они скрывали информацию о том, что его схватили. И жена, она могла только лишь предполагать, где ее муж. Возможно, его взяли, возможно, он просто без вести пропал, может быть, его убили, она не знает. И попытки подать какие-то, обратиться к власти, спросить, где ее муж, они просто были отказ. Мы не знаем. Представьте, женщина в разрушенном бараке с 4 детьми. Таких историй валом. Я помню еще одну историю, недавно слушал тоже интервью Алексея Ивановича Коломийца. Он рассказывает тоже историю, когда он был на допросе. Интересно, как Бог действует. Он сидит на допросе, и там долго тебя томят, день за днем тебя допрашивают, просто пытаются тебя психологически сломать. Он говорит, я сижу, я уже подавленный, и у меня уже нет сил, и мне кажется, я сейчас сдамся. И говорит, и там было два КГБшника, один там какой-то офицер или майор там, и второй. И вот один из них вышел, возможно, говорит, по нужде вышел, не знаю, на пару минут он выходит. И один тот, который остался, говорит ему три фразы, говорит, крепись. И он говорит, я услышал это. И у меня, говорит, как силы новые появились. И я готов был дальше сидеть на этом допросе. Вот интересно, как Бог действует. Казалось бы, мы уже на грани падения. И потом откуда-то приходит этот Божий ангел и поддерживает нас. Он достает нас из этого тенистого болота и помогает нам встать. Посмотрите, радость праведника в том, что ему есть на кого надеяться. В отличие от нечестивцев, которые обращаются к гордым и уклоняющимся ко лжи, он твердо уповает на Господа. И вот как Давид описывает действия Бога. Вот посмотрите на эти стихи. Написано, он склонился, он услышал. Тем, можно вот следующий слайд? Да, посмотрите. Написано, он преклонился, он услышал, он поднял. Он поставил, он утвердил, и он вложил в уста новую песню. То есть Бог не только его услышал, он поднял его оттуда. Он не только поднял, но он и поставил его на что-то твердое. Он не только поставил его на что-то твердое, он укрепил его ноги, написано, он утвердил. И ко всему этому, он говорит, он вложил в уста мои песни. Давид не просто вылез из этого тенистого болота, из этой ямы, он мог петь. Возможно, это были воспоминания о том, как Бог избавил его окончательно от Саула, что мы можем читать в 17-м псалме. Посмотрите, я несколько стихов взял. Псалом 17.1. Начальнику хора, раба Господня Давида, который произнес слова песни к этой Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. 18 стих 17 главы. «Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня». Обратите внимание. 20 стих. «Он вывел меня на пространное место и избавил меня». 44 стих. «Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главой именно племенника». 49 стих. «И избавляющий меня от врагов моих, ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня». И он понимает, что все это произошло благодаря Богу. Он смотрит назад, и он видит, Бог совершил чудо в моей жизни. Он вытащил меня из глубокого рва и тенистого болота. Псалом 17.3 написано, «Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». Это песня. И это то, что мы можем видеть, оглядываясь назад. Давид благодарит Бога за то, что он уже сделал в его жизни. Нам необходимо учиться смотреть назад и видеть там руку Божию, чтобы оставаться и быть благодарными. Попробуйте каждый вечер себе напоминать о том, что Бог сделал для вас сегодня. Знаете, интересное упражнение. Я стараюсь вечером со своей дочерью, перед тем, как она ложится спать, мы молимся. Я говорю, давай сейчас будем вспоминать, что Бог сделал для тебя сегодня. Она уже некоторые вещи выучила. И уже так, тык-тык-тык-тык-тык. Я говорю, подожди, а еще что? То есть уже привычные вещи, да? Мы встали, Бог дал нам вот увидеть новый день, Он увидел, дал нам увидеть солнце, Он кормил нас сегодня, Он хранил нас сегодня. И многие вещи уже, они уже просто у нее так. То, что мы каждый день повторяем. Но есть же вещи, которые еще происходят днем, и она не всегда замечает это. Вот. И я тем самым я помогаю себе заметить в действительности то, что происходит днем. Я не только ей помогаю обратить на это внимание, я помогаю себе обратить внимание, чтобы быть благодарным за то, что Бог делает в моей жизни. Это то, что делал Давид. Он смотрел назад, и он благодарил за то, что Бог сделал в его жизни. И заметьте, интересно, он говорит, в 6 стихе он говорит, «Много соделал ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас, кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число». Кстати, тоже я ни одному ребенку задавал такой вопрос, что сделал Бог сегодня в твоей жизни, и часто такой вопрос, все. Я говорю, все хорошо, а конкретно? И вот Давид в действительности, он не просто не хочет обобщить, сказать все, он знает все чудеса, которые Бог с ним сделал. Он говорит, я бы проповедовал о каждом из них. Друзья, посмотрите назад. Вот сегодня, я думаю, это тот день, когда нам стоит сосредоточиться на том, что Бог уже сделал в нашей жизни. Оглянитесь назад, посмотрите, как много блага Он дал нам сегодня. Как много мы имеем. Мы привыкли, конечно, сравнивать себя с более там, богатыми, успешными там, людьми и так далее. Вот. Попробуйте сравнить себя с людьми, которые живут, например, в Северной Корее. Я учусь, с нами тоже учится один брат, он занимается служением вот, там, с миссионерами, он общается с людьми, которые стараются благовествовать в Северной Корее. То, что он рассказывает, это ужасно, друзья. Мне сложно поверить в это. Наверное, потому что я живу во времена благоденствия. Но то, как там страдают люди, это просто ужасно. Это хуже рва глубочайшего и тенистого болота. Вот. И нам нужно благодарить сегодня. Я думаю, у каждого из вас есть тот момент, когда вы были в таких отчаянных ситуациях. Просто когда вы были в отчаянии, когда вы не знали, что делать. И я думаю, что Бог вытащил вас из этих обстоятельств. Может быть, вы находитесь в таких обстоятельствах. Ожидайте от Бога. Итак, первое, мы сказали, это благодарные воспоминания. Второе. Что мы можем видеть в жизни Давида, это благодарная жизнь. И два аспекта я хочу там отметить. Первое – это дела. Благодарная жизнь, она всегда выражается в делах. Вы знаете, нас, кальвинистов, судят, вот почему-то говорят, что мы учим, пей, гуляй, веселись, все равно в рай попадешь. Или, так что, спасен, так теперь все можно? Друзья, когда человек спасенный, он никогда не захочет грешить. Речь не о том, что он не будет грешить, но он этого уже не хочет. Его сердце преисполнено благодарностью, и все, что хочет спасенный человек, который пережил на себе Божью благодать и Божью милость, он хочет быть послушным и хочет, чтобы вся его жизнь, она принадлежала Господу, она служила Господу. Посмотрите, 7-9 стих. «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот, иду в свитке книжным, написано мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Вы все знаете, да, эти слова, они относятся не только к Давиду, но и к Иисусу Христу. Но я хочу, чтобы мы сейчас их увидели в контексте в жизни Давида, и потом, может быть, чуть-чуть коснулись жизни Христа. Когда Давид говорит, что Бог не восхотел жертв и приношений, речь не идет о том, что Давид упраздняет важность жертв. Он не говорит «отменяется». Если вы помните, когда-то Господь наш Иисус Христос, провозглашая горе книжникам, Он говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, они с отминой, и оставили важнейшее в законе – суд, милость, веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Он подчеркивает момент о том, что хотя жертвы, они тоже важны, есть что-то более важнее. И в данной ситуации Давид указывает на то, что послушание Божьим заповедям значительно важнее жертв. 1 Царств 15:22 мы читаем: «И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа?» Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. И когда Давид говорит: «Ты открыл мне уши», он говорит, что Бог дал ему способность видеть или слышать Божьи заповеди с целью быть послушным этим заповедям. К сожалению, люди, им легче быть больше законниками, вот выполнить какие-то обряды, а жить по-своему. И из-за этого мы сталкиваемся с многочисленными проблемами, там, когда людей осуждают за внешние какие-то факторы. Там, ну, я думаю, что многие из вас, по крайней мере, сталкивались и знаете, да, там, когда там косынку носить, не носить. Я недавно был в одной церкви, и там вот проповедник говорил о том, как важно, вот, чтобы именно молитва была на коленях, все. Все остальное Бог не приемлет. Или еще что-нибудь. Но в действительности для Бога важнее прежде всего это понимание Божьих заповедей, Божьего закона, закона любви, благодати, искреннего сердца. И Давид говорит: да, жертвоприношения они есть, но для тебя важнее больше послушание. И он говорит: ты открыл мне уши для того, чтобы слышать заповеди и исполнять их, а потом уже приносить жертвы и всесожжения. И далее, посмотрите, он продолжает. Вот, иду, в свитке книжном написано о мне. Речь идет о законе, который должен был иметь каждый царь, когда вступал в свои царские полномочия. Задача царей описывалась во Второзаконии 17, 18, 19. Там написано: но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления эти. И далее Давид продолжает: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой». Посмотрите, когда он говорит «в свитке книжном написано о мне», он подразумевает вот тот закон, который должны были читать цари, которые должны были иметь цари. Наверное, единственный царь, который обладал этим свитком, это был Давид, мне кажется. Ну, может быть, Соломон, да, еще в начале своей жизни. Потом мы видим только, что эта заброшенная книга, она валяется где-то, и только какие-то люди случайно находят ее. Помните, когда к царю Иосию приходит там писцы, они говорят: «Мы нашли книгу закона». И Давид говорит: вот я иду, чтобы исполнить то, что там написано. И я хочу это делать. И мы знаем, что Давид, он стремился быть послушным Богу. Да, он грешил. Да, грехи его были порой очень сильные. Но мы знаем, Бог называет его «муж по сердцу моему», потому что его сердце любило Господа, его сердце любило его заповеди. Когда мы читаем особенно 118-й Псалом, как он вот по-разному пытается показать любовь к Божьим заповедям, как его заповеди хранят, как он все время обращается к ним снова и снова, он говорит «я хочу и я стараюсь исполнять». Благодарное сердце праведника всегда выражается в его жизни, в его желании быть послушным Божьим заповедям. Это всегда выражается в его делах. Вы знаете, интересно, я читал книгу Джеймс Бойс, Джеймс Монтгомери Бойс, я думаю, что кто-то его точно знает. И он интересно показал очень такую интересную деталь, когда он говорит об оправдании и последующем освящении или делах. Он говорит, если в жизни человека, вот смотрите, оправдание, да, это то, что мы не можем увидеть, оправдал нас Бог или нет. Мы верим в это, что Бог нас оправдал. Но жизнь человека, его послушание Божьим заповедям, мы можем увидеть. И он говорит, вот посмотрите на жизнь человека, и вы можете сказать, произошло оправдание или нет. Если жизнь человека – это желание подражать Богу и быть послушным Его заповедям, точно оправдание совершилось в его жизни. Он оправдан 100%. Но если там нету этой жизни, если человек продолжает грешить в своей жизни, то причина в том просто, что оправдание так и не произошло. Это одна связь. Она не может быть. Ну вот, к сожалению, да, если вы... Я недавно читал, кстати, познакомился с учением о спасении православных. Вот. И интересно, что у православных... Ну, там много нюансов есть, но они ставят освящение или жизнь, послушание закону впереди, говорит, ты сначала вот так живи, и тогда, может быть, тебя оправдают. Но мы христиане, да, евангельские христиане, мы говорим, если ты оправдан, ты обязательно будешь так жить. Одно без другого не может быть. Если Бог тебя оправдал, если ты пережил оправдание и усыновление, ты всегда будешь стремиться быть послушным Божьим заповедям. Это свидетельство твоего благодарного сердца. Это свидетельство того, что ты благодарен Богу за то, что Он сделал в твоей жизни. Итак, человек, переживший Божью благодать, стремится от всего сердца быть послушным Богу. Вторая часть благодарной жизни – это его слова. Посмотрите, 10-11 стих. «Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим. Ты, Господи, знаешь. Правды Твои не скрывал в сердце моем. Возвещал верность Твою и спасение Твое. Не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим». Кстати, лучше читать так. «Я возвещал праведность Твою. Праведности Твоей не скрывал в сердце». Посмотрите, далее псалмопевец говорит о том, как он говорил о Боге. Всегда, мы знаем и сегодня, существует множество лжепророков, которые утаивают от людей то Божью праведность, то милость Божью. Кстати, вот эта вот проблема, когда люди не до конца осознают Божью праведность, они все время думают, что ее можно достигнуть человеческими усилиями. И помните, Павел в послании к римлянам говорит, но не познавши праведность Божию, и это проблема, когда люди не совсем до конца говорят о святом Боге, до которого достигнуть невозможно его святости. А чтобы быть оправданным, надо быть наравне с ним в праведности. Так вот, Давид говорит, праведности твоей я не скрывал. В отличие от лжепророков, которые утаивали от людей ту праведность, ту милость Божью ради своей выгоды, они шли и выдавали себя за посланников Божьих. Но Давид поступал не так. Он возвещал праведность Божию в собрании великом, он проповедовал открыто. Вероятно, речь идет о ясности его проповеди. Он говорил о Божьей святости, Божьей истине и Божьей милости. То есть он не утаивал людям путь спасения. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 1-2 стихом, Павел всегда сталкивался, мы знаем, с людьми, которые либо это были иудействующие, либо это были новые, так уверовавшие, которые решили пользоваться этим. Вот, но смотрите, что он пишет, 2 Коринфянам 4:1-2. «Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом». Посмотрите, апостол Павел говорит, мы не искажаем Слово Божие. Сегодня многие люди спекулируют Писанием. Они его подтасовывают так, чтобы им выгодно было использовать его против людей. И крутят, и вертят им. Но апостол Павел говорит, мы не искажаем, мы не прибегаем к хитрости, к уловкам, которые используют люди, какие-то служителя так называемые. Обмануть можно любого человека. Но он говорит, но я так не делаю. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 3-4 стих. Та же самая проблема. И посмотрите, апостол Павел говорит, «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши». То есть, во-первых, Давид говорит, что моя проповедь, она была в чистоте. Я представлял Бога таким, какой Он есть. Но есть еще одна деталь. Он говорит, я возвещал. Я не молчал. 1 Коринфянам 9:16 апостол Павел говорит, ибо если я благовествую, то нечем не хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Давид же благовествовал, он не мог умолчать о том величии, о своем великом Боге, о его величайшем спасении, о том, что Бог делал в его жизни, о тех чудесах, которые он совершал в его жизни. Он говорит, я не мог молчать. И я не просто не молчал, но я говорил как есть. Я рассказывал все нюансы, все детали. Я говорил о своих проблемах, я говорил о том, что со мной происходило, я говорил о том, как Бог все решал это. Он говорит, я проповедовал о твоей праведности. Я проповедовал о твоей истине. Я проповедовал о твоей милости. И я не скрывал ничего, я открывал себя людям полностью. Поэтому вторая часть благодарного сердца или благодарной жизни – это свидетельство через слова. Человек, который возвещает людям о Божьей праведности и Божьей милости. И третье, что мы видим в этом псалме, это благодарность за надежду. 12-18 стих. «Не удерживай, Господи, щедро Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя, да охраняют меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу». Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне, да постыдятся и посрамнятся все ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да сметутся от посравления своего, говорящие мне «хорошо, хорошо». Да радуются и веселятся тобой все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно «Велик Господь». Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя, избавитель мой, Боже мой, не замедли. Я не могу утверждать, конечно, с вероятной точностью, но очень похоже. Очень похоже, что речь идет о том, что когда Давид согрешил с Версавией, Бог сказал, что его за это ожидает. Посмотрите, он говорит: «Постигли меня беззаконие мои». То есть то, что произошло в моей жизни беззаконие, пришел день расплаты. Мы знаем несколько случаев, да, когда Бог говорил Давиду, что его будет ожидать за те грехи, которые он совершал. И один из моментов – это история с Версавией. Возможно, это другая ситуация, когда, помните, он захотел перечислить военную силу. И Бог тоже пришел ему и сказал: выбирай себе наказание. Он говорит: постигли меня беззаконие мои. То есть пришел день вот расплаты за то, что я совершил. Но смотрите, интересно. Давид, по всей видимости, понимает, что беды, которые его постигли, напрямую связаны с теми грехами прошлого. Но несмотря на это, что он испытывает на себе боль последствий греха, он может смело продолжать уповать на Бога, будучи уверенным, что Бог поможет. Это очень интересный момент. Давид знает, что причина его бед – это его грехи. И вопреки тому, что он страдает от своих же грехов, можно было бы сказать, ну и часто люди так говорят, ну сам виноват. Вот теперь и расхлебывай. Но интересно, что Давид, он знает, хоть я и виноват, я могу продолжать уповать на Бога. И интересно, можем увидеть это же выражение, этой же мысли в третьем псалме. Псалом 3:1-6. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Это вот было то наказание. Да? Бог сказал ему: из дома твоего восстанет против тебя человек. И вот смотрите. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге». Но он продолжает уповать на Бога. «Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою». Посмотрите, он убегает. Он знает, что его постигли его же беззаконие. На него восстали люди. И при всем этом, это его проблема. И можно было бы сказать: ну, я сам виноват. Но смотрите, он уходит оттуда и говорит: но ты, Господи, щит предо мною. Но я все равно могу продолжать надеяться на тебя. Я твое дитя. И хотя меня постигли мои беззакония, ты же меня из них и вытащишь. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я и сплю, и встаю, ибо Господь защищает меня. Это удивительно. Это просто невероятно, когда я страдаю по причине своих проблем, но я все равно могу продолжать уповать на Господа. Давид знает, что даже тогда, когда он справедливо страдает за свой грех, он по-прежнему может надеяться на Божью милость и его избавление. Давид заканчивает свое размышление прекрасным утверждением. 17-18 стих. «Да радуются и веселятся тобой все, ищущие тебя, и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: велик Господь! Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты и помощь моя, избавитель мой, Боже мой, не замедли». Интересно. Он заканчивает этот псалом очень удивительно. Он сказал о тех трудностях, с которыми он встречался. Он благодарит Бога за его избавление. Он говорит о том, как он возвещает, как он желает быть послушным Богу. Потом он говорит Богу о своей проблеме, которую он переживает. Но в этой проблеме он говорит: Господи, я могу надеяться на Тебя. Я знаю, Ты меня не оставишь. Я знаю, что я счастливый, я блаженный человек, потому что я ищу Тебя, я надеюсь на Тебя. Я не прибегаю к каким-то хитрым людям, лукавым, обманщикам и тому подобное. Я знаю, на кого могу надеяться. И это третья очень важная истина. Благодарность Богу за надежду. У нас есть надежда, друзья, которая не постыжает. Наша надежда в Иисусе Христе. Он наш Спаситель. Он наш ходатай перед Отцом. Он дал нам свою праведность. Благодаря Иисусу Христу Бог всегда видит нас праведными, чистыми, святыми и оправданными. И когда мы грешим, Христос ходатайствует за нас. Когда мы не знаем, о чем молиться, Дух Святой сам доносит то, что нужно для Отца. Это удивительно. Это то, что Бог делает в нашей жизни. Друзья, нам есть за что благодарить Бога. Итак, давайте подведем итог нашему псалму и нашему рассуждению. Не забывайте вспоминать о том, что Бог уже сделал в нашей жизни, и благодарить Его за это. Во-вторых, пусть наша благодарность, она проявляется Богу в нашем усердии, в делах и в словах. И в-третьих, продолжайте надеяться на Бога даже тогда, когда причина наших бед – мы сами. Давайте помолимся. Боже наш, мы благодарны Тебе. Мы благодарим Тебя и хотим благодарить Тебя каждый день. Мы благодарим Тебя за сегодняшний день. Благодарим Тебя за то, что нам есть что вспомнить, что Ты уже сделал в нашей жизни. Мы хотим быть послушными Тебе, Господи. Благодарим Тебя за то, что у нас есть Слово Твое, которое учит нас поступать правильно. И мы хотим так поступать. И Ты дал нам Духа Святого Твоего для того, чтобы у нас были силы правильно поступать. Ты вложил в наши уста новую песнь. Господи, сегодня мы поем о Тебе. И нас радует это. Нас радует восхищаться и петь о Тебе, слушать псалмы и самим вместе тоже подпевать, Господи, потому что Ты даровал нам чудесную жизнь. Ты вытащил нас, каждого из нас, Ты вытащил из этого глубокого рва погибели, из этого болота тенистого, в котором мы погрязали в своих грехах. Ты вытащил нас для того, чтобы очистить нас, сделать нас святыми, надеть на нас свой перстень, сделать нас своими детьми и дать нам свои дары. Боже, мы славим Тебя за это. И мы благодарим Тебя за то, что, несмотря на наши грехи, несмотря на последствия наших грехов, мы можем продолжать смело уповать на Тебя, будучи уверены в том, что Ты вытащишь нас из этого. Славим Тебя, Господь, и благодарим Тебя, Боже наш. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.